Привет, меня зовут Надя, я тренер по бегу команды Hope Runners, и сегодня мы обсудим все, что касается начала беговых тренировок. То есть, если ты вдруг решил, что хочешь начать заниматься бегом, мы обсудим все от экипировки до питания, сочетания нагрузок и восстановления. Но главное, с чего нужно начать, это экипировка. Сейчас лето, поэтому, в принципе, того, что у тебя есть в гардеробе, будет уже достаточно. Понятно, что более технологичная одежда будет более комфортной. Те же самые шорты, если они легкие, из технологичных тканей, которые быстро сохнут, они будут более легкие, они не будут натирать, в них будет бежать более приятно, но и подойдет любая другая одежда. Единственный момент заключается в том, что если ты бегаешь в хлопковых тканях, в обычных футболках, в обычных шортах, нужно понимать, что когда ты будешь потеть, эта вода будет оставаться на ткани, она будет меньше испаряться, и это особенно в летние периоды будет мешать твоему охлаждению. То есть у нас тело остывает в тот момент, когда пот испаряется с кожи, а если на тебе будет мокрая одежда, понятно, что остывать тело будет хуже, и на тебе будет лишний вес этой одежды. Поэтому технологичные ткани, которые быстро испаряют пот и высыхают, более приоритетные будут. Но самое главное – это кроссовки. Если ты только начинаешь бегать, и у тебя есть какая-то тренировочная обувь, какое-то время ты можешь в этой обуви тренироваться, допустим, кроссовки для спортзала, но тогда нужно обращать особое внимание на покрытие, по которому ты бегаешь, потому что каждое покрытие обладает своей силой реакции грунта. Попросту это ГРФ, сокращенно мы называем. Что это значит? Это означает, что та сила, с которой нога бьет об грунт, о поверхность грунта, и энергия, часть энергии рассеивается в этот грунт, часть энергии бьет обратно о подошву кроссовка и переходит сначала в голеностоп, часть энергии рассеивается там, потом в коленный сустав, часть энергии рассеивается там, и потом дальше по цепочке в тазобедренный сустав и в позвоночник. Например, самое мягкое покрытие для бега – это беговая дорожка. После нее идет трава, грунт, она же земля. Потом у нас идет асфальт и потом идет плита бетонная. Это значит, что по бетонной плите бегать не рекомендуется, в принципе, даже в специальной беговой обуви. А если у тебя обычные тренировочные кроссовки, тогда точно не стоит там бегать. Чем сила реакции грунта больше, тем больше нагрузка будет на опорный двигательный аппарат, на позвоночник и так далее. И нагрузка на ноги. Соответственно, если у тебя хорошая амортизирующая беговая обувь, подходящая под грунт, ты можешь бегать любой грунт, по любой поверхности. Главное, опять же-таки, избегать бетонных плит. Если у тебя нет хороших кроссовок беговых, то лучше начать с чего-то помягче, например, с беговой дорожки или с какой-то пересеченной местности. Опять же таки, нагрузку мы увеличиваем постепенно, и чем больший бэкграунд и лучше у тебя прокачан голеностоп, бэкграунд может быть что угодно, какие-то виды спорта в детстве, секции, кружки, танцы, хотя бы что-то, бокс, где была нагрузка на тело, чтобы тело могло собраться немножко в кучку. В общем, чем больше у вас бэкграунд, тем вы больше везунчика. Сами кроссовки. На что нужно обратить внимание и что учесть? В первую очередь, кроссовки должны вам подходить по размеру. Это основной момент. Про кроссовки я запишу отдельный подкаст, потому что там, говорит, можно очень долго. Никогда никому не советую какую-то конкретную модель, потому что, например, новобласты мне очень нравятся. Мне они крайне подходят. Я в них бегаю почти все, а другому человеку, очень многим моим знакомым, они не подходят, они бьют в голеностоп, очень сильно болят и забиваются икры. На что мы обращаем внимание? Когда мы обуваем беговую обувь, нам должно быть комфортно, ничто нигде не должно давить. Сзади, где пятка, вот здесь мы можем вставить палец, и при этом у нас только тогда большой палец упрется в край кроссовка. То есть, если вы просто обули кроссовки, у вас большой палец упирается в край кроссовки, значит, кроссовки беговые вам малы. Они должны быть примерно на сантиметр по стельке больше. Соответственно, вы обули кроссовки, вам немножко свободно, вы засунули палец, стопа подвинулась, стопа, вы смотрите, что большой палец упирается. Проще, если вы не понимаете пока что по ощущениям, вы достаете из кроссовки стельку и, как в детской обуви, смотрите на стельку, ставите на нее пятку, и у вас стопа должна закончиться на сантиметр раньше, чем закончится стелька. То есть стопа заканчивается где-то здесь, и здесь еще у стельки остается место. Соответственно, если у вас здесь пальцы за край стельки выходят, значит колодка вам будет мала. Есть достаточно много беговых моделей, в которых людям, некоторым, колодка вот здесь мала по ширине, и бежать будет достаточно комфортно, потому что во время бега ваша стопа отекает, стопа гуляет вперед-назад и будет сдавливать ногу, нога начнет неметь, какие-то болевые ощущения будут. Поэтому мы всегда смотрим по размеру и выбираем себе кроссовки чуть-чуть больше. Опять-таки, стопа не должна сильно гулять туда-сюда, но при этом кроссовок должен быть комфортный. Так вот, самым главным разобрались. У вас должны быть беговые кроссовки. В идеале вы должны в этих кроссовках не заказывать на сайте, потому что вам понравился дизайн, или там кто-то из друзей вам сказал, что эти кроссовки супер, в них бегается нереально, я там поставила личник в них. Может быть, этому человеку они подошли, а вам они не подойдут. Идете в магазин, меряете, меряете размер, потому что у производителей у одних это может быть 42-й, у других это будет 41-й, у третьих это вообще будет 40-й. Меряете размер, смотрите по сантиметрам, смотрите надписи на ярлычках, что написано, и только потом идете заказывать, если вы не хотите покупать в этом магазине. Обули кроссовки в магазине, побегайте между полками, по полу, прочувствуйте, комфортно вам или нет. Потому что бывает, что кроссовок обуваешь, стоишь в них в магазине, и кажется, что ну никакие деревянные, начинаешь бежать, и бежать достаточно комфортно. Или наоборот, обулся и как в тапочках, побежал, и что-то тут клацает, тут неудобно, тут как-то не так. Попробуйте, потрусите, не стесняйтесь. Есть магазины, в которых есть беговая дорожка, и вы можете, в принципе, прийти, обуть кроссовки, померить и побегать на этой беговой дорожке, и понять, как вы себя чувствуете на той или иной скорости в этих кроссовках. Дальше. Очень много вопросов поступает по режиму питания, на что нужно обратить внимание. Очень подробно видео, опять же таки, запишу об этом отдельно, но основное, что мы должны понимать, что бег вообще базируется на сложных углеводах, на гликогене. Но при этом важно помнить про белок. Желательно, чтобы вы понимали, сколько вы весите и сколько вы съедаете белка в день, да? Чтобы у вас не было того, что вы едите очень много углеводов и забывайте про все остальное. У нас должно быть хорошее сбалансированное питание. Это не значит, что вы отказываетесь срочно от всего, покупаете там мясо, фрукты, овощи и едите только их. Нет. Вы можете есть все, в принципе. Только нужно понимать, что преобладать должны овощи, фрукты, какие-то полезные какая-то еда, сложные углеводы обязательно должны быть. Должен быть белок в достаточном количестве. Если вы тренируетесь активно в беговой фазе, то белка должно быть примерно 1,2 грамма на килограмм вес тела. Примерно 1,2-1,4. Вот, вы можете посчитать свой вес и примерно понимать, сколько вам нужно. Если вам не хватает, вы не добираетесь с едой, вы добираетесь с протеинами. Но об этом тоже подробно поговорим позже. Основное, что мы должны потреблять какое-то количество медленных углеводов. И в принципе, углеводы должны составлять примерно половину нашего рациона. Потом у нас идут белки и полезные жиры. Полезные жиры – это растительные масла, это рыба, это какие-то авокадо и так далее. То есть мы говорим про именно полезные жиры, не трансжиры и жиры как таковые, а про пользу в еде. И, соответственно, если мы берем БАДы, то мы можем себе добавить то, чего нет в принципе у нас в нашей полосе. Это витамин D в каком-то нормальном количестве, который не превышает норму. То есть поддерживающая норма – это 1500-2000 единиц. Это железо, которого всем не хватает. Особенно бегунам, потому что у нас референсы нормы. Если сдавать ферритин и вообще железо в лаборатории, там референсы какие-то нереальные, грубо говоря, там от 10 до 120, но невозможно, чтобы это все было нормой. А для бегуна, в принципе, очень важно, чтобы уровень железа был высокий, иначе очень сложно доставлять кислород к работающим мышцам. Поэтому мы можем принимать витамины группы В, железо, мы можем принимать витамины группы D и также добирать белок с помощью протеина, каких-то белково-углеводных смесей. Но я призываю вас, прежде чем назначать себе какие-то витаминные комплексы, обязательно сдавать анализы, чтобы понимать, на каком уровне у вас сейчас все это находится, чтобы себе не навредить. Итак, основное, что мы должны делать. Существует огромное количество вот этих историй про углеводную загрузку, что надо очень много есть медленных углеводов, особенно там в ночь перед тренировкой или в 3 дня до забега и так далее. Нужно просто есть. Если вы будете сильно себя пичкать какой-то еды, которую вы до этого раньше не ели, вам будет сложно перестроиться. То есть мы все вводим постепенно, и тренировки, и питание, мы все меняем постепенно. Мы понимаем единственное, что тренироваться после торта или после там какой-то супер жареной еды в кляре будет тяжело, у вас может начать болеть печень, вы можете чувствовать себя плохо, можете почувствовать чувство тошноты. И таким образом, чем больше вы тренируетесь, тем больше вы начнете уже сами интуитивно менять свое питание, потому что поймете, что после какой-то еды бежится легче, после какой-то сложнее. Главное, на что мы обращаем внимание, это достаточное количество медленных углеводов до пробежки, допустим, вечером или за 3 часа. А перед самой пробежкой за полчаса это могут быть быстрые углеводы, типа банана, какого-то, опять же таки, энергетического напитка и так далее. И во время самой пробежки, если вдруг это нужно, вы съедаете что-то типа батончика, геля. После пробежки в течение 40 или 60 минут вы закрываете белково-углеводное окно с помощью белково-углеводного шейка. Это может быть банан с молоком и с каким-то протеином. Это может быть уже что-то типа готовой смеси, где есть и белки, углеводы, и всякие аминокислоты. И хороший закономерный вопрос был, когда это все вводить. Если вы только начали бегать, и у вас пока еще бег не очень объемный, не очень долгий, вы преимущественно бегаете легкие тренировки, то можно пока в питание дополнительно ничего не вводить. По крайней мере, на дистанции вам ничего не нужно. Для начала вам нужно довести все ваши беговые вот эти тренировки, сам бег хотя бы до часа, вы довели его до часа, внутри часа вы уже потом начинаете что-то играть, делать интересное, например, какой-то фартлек, какую-то темповую работу, какую-то круговую работу. И после легкого бега, в принципе, вам ничего не нужно. Вам нужно единственное брать с собой на пробежку воду и после самой тренировки в течение часа пополнять ваш водный баланс. То есть все, что мы потратили, нам нужно восполнить. Если жаркий день, то мы на пробежку всегда берем с собой воду. Если погода нормальная, то до 40 минут, в принципе, можно не брать воду. Если больше, то лучше брать. Потому что если мы теряем с потом больше, чем 1,5% массы вашего тела, то у вас падают и показатели, и состояние. Но как это измерить? Измерить это можно только исключительно, если вы взвесились голышом перед пробежкой и голышом после и вычли то, что вы потеряли вес. Потом переводите это в процент и понимаете, какой процент массы тела вы потеряли с потом за час примерно. Вот. И потом уже вы думаете и понимаете, сколько в такую же погоду бега я примерно трачу пота за час, сколько мне нужно взять с собой воды и сколько мне нужно выпить после того, как я побегал. Почему именно голым? Взвешивать в одежде бесполезно, потому что пот остался в одежде, и вы не учитываете вот эти вот какие-то граммы, которые вы потеряли. Итак, продолжим с едой. Воду мы берем с вами, вода это очень хорошо, вода нужна всегда. Что делать с протеином и с остальными добавками? Если вы уже бегаете достаточно объемно, достаточно много и чувствуете, что выполняете сложную работу, то белково-углеводную смесь мы пьем после тяжелой работы. Темповая работа, работа в горочку, какая-то круговая работа, очень сложная силовая работа. Работа, после которой вы чувствуете, вы устали, вам было тяжело и вам прям нужно восполнить. Вы восполняете. Если это какой-то был легкий восстановительный кросс и так далее, вы просто попили водички, нормально покушали чего-то полезного, да, и пошли. Банка сгущенки не является хорошими углеводами, которые нужны для восстановления. Мы говорим про сложные углеводы, медленные углеводы. Быстрые углеводы нужны исключительно за полчаса до тренировки и в течение, в продолжение тренировки, если она длится более полутора часов, более часа 20, и вы хотите ее сделать на максимум, например, да, или вы тренируете способность тела усваивать углеводы из кровотока. Это разные тренировки, об этом тоже будем говорить отдельно, потому что бывают тренировки на голодный желудок отдельные, бывают тренировки ЖКТ. ЖКТ тоже нужно тренировать, как бы это странно ни звучало. Вот, и тут прям нужно разбирать каждый кейс. Основное, что вы должны понять, вода всегда, белково-углеводная смесь только после каких-то сложных работ, и какую-то еду на саму пробежку вы берете, если вы бежите 1,5 часа или больше, если вы привыкаете, если вы тренируетесь, или если вам нужно отработать какое-то питание. Например, вы понимаете, что вы скоро бежите полумарафон, ваш первый или полумарафон на скорость, и вам нужно понять, зайдет ли вам этот гель, зайдет ли вам этот мармелад, потому что количество разновидностей вот этого питания, которое появилось, очень много, и его вы выбираете уже под то, что вам нравится больше. Кто-то переваривает гели, я гели вообще не пью, я не могу, у меня никак не заходят, и в принципе я не беру с собой еду на тренировки, я восполняю после уже тренировки, но я и не бегаю суперинтенсивно, то есть вся моя работа направлена на более легкую такую, но длинную, более силовую. То есть мне нравится другой тип бега. Если бы я была нацелена на результат именно скоростной, то здесь уже имело бы место быть всякой подпитки углеводной во время пробежки.
Вопрос часто бывает, как бегать утром или вечером? Принципиальной разницы нет. Бывают люди, которые никак не воспринимают нагрузку с утра. Вот они проснулись, они не могут пойти бежать. Им тяжело, им сложно. Пожалуйста, бегите вечером. Если у вас фриланс, вы можете бежать в любое время дня, бегите тогда, когда вам удобно. Другой разговор, если у вас вдруг намечается целевой старт, который проходит в 8 утра, а вы прям по режиму дня сова, тогда, конечно, вам нужно где-то за месяц до старта начать просыпаться в то время, когда вы проснетесь в день старта, и выходить на пробежку в то время, в которое вы выйдете на старте. Зачем это нужно? Во-первых, вам нужно перестроить ЖКТ, чтобы у вас не было сюрпризов, чтобы в день старта вы проснулись, сделали все свои дела, освободили желудочно-кишечный тракт, и вам было легко бежать. Во-вторых, чтобы вы привыкли, ваша, во-первых, голова привыкла, потому что у нас, когда мы тренируемся бегу, нам нужно тренировать три аспекта. Понятно, что наши физические показатели беговые, аэробные, наши физические показатели, мы собираем тело в кучу, весь наш опорно-двигательный аппарат, прокачиваем его, убираем перекосы, делаем силовые, и мы работаем с головой. Очень часто есть опасения, проблемы и вот эти вот страхи только в голове. Человек думает, я не смогу, это невозможно, я вообще никогда, мне это так тяжело и сложно. И тогда мы какими-то мелкими шажками раздвигаем вот эти рамки, вот эти шоры, которые есть у человека, и человек, оказывается, может. И мы уже через месяц говорим, а видишь, вот ты тогда думал, что нет, а оказывается, да, он сам не заметил, как мы постепенно, плавными тренировками его мозг обманули, и вот этот страх у него ушел. Так вот, мы должны мозг научить тому, что и тело, что бегать, допустим, в 8 утра, это нормально, с нами ничего не случилось, ничего страшного, нам просто надо бежать, потому что мы приехали на забег. Соответственно, за месяц примерно мы начинаем перестраиваться, мы просыпаемся, чтобы мы успели позавтракать, мы какую-то еду кушаем, если совсем ничего не лезет, съешьте хоть что-то, хотя бы банан, чай с какой-нибудь булкой, хоть что-то, чтобы у вас в кровотоке были вот эти вот углеводы, чтобы вы поели, чтобы ваш желудок был не пустой. Вот, и чтобы вы привыкали к этому. Поэтому в обычный период жизни, неважно, утром, вечером, ночью, главное, чтобы вы хорошо высыпались, чтобы вы восстанавливались. Опять-таки сделаю оговорку, не работает так, что вы в 5 утра встаете на работу, в 11 вечера возвращаетесь домой, потом вы в час ночи выходите на пробежку, а потом в 5 утра встаете на работу. Это другой разговор. Здесь уже идет речь о том, что у вас тотальное недовосстановление, что вы на адреналине какое-то время будете работать, но потом ваше тело скажет, что оно так не может, и оно начнет искать какие-то пути, чтобы вас остановить. Обычно сначала идет что-то вроде усталости, какой-то болезни, и если это вас не прошибает, то тело начинает бить вас травмами, потому что мозг очень умный, он понимает, что ему нужно выживать, чувство самосохранения у него огромное, и оно найдет вариант, как вас выбить из этого процесса. Соответственно, мы понимаем, плавно переходим к тому, что восстановление – это чуть ли не самая основная часть тренировочного плана. У вас может быть огромное количество тренировок, невероятно сложный, очень хороший план, все у вас может быть супер, но если вам не хватает восстановления, то этот план будет просто бесполезен. Вы можете хоть упахаться, вы просто уведете себя в перетрен. Но на самом деле в перетрен себя увести достаточно сложно. Это надо прям целенаправленно туда стремиться. Об этом мы тоже, я думаю, это уже какой-то третий будет подкаст, который я запишу отдельно про перетренированность, как ее понять, главное, как из нее выбраться и как в нее не попасть. Основное, что вы должны понимать, что у вас обязательно должно быть восстановление, которое выглядит как? Вы должны хорошо спать, иметь возможность высыпаться, вы должны иметь возможность хорошо себя питать, хорошо питаться, и вы должны восстанавливать водно-солевой баланс. Представьте вообще, что как только вы решили начать заниматься бегом, вы относитесь к себе как к гоночному болиду. Вы хотите от себя каких-то результатов очень классных. Но если вы хотите гонять на какой-то машине, вы эту машину будете обслуживать, заливать в нее хороший бензин, покупать ей хорошее масло, заботиться о ней, чистить ее, в общем, делать все, чтобы она вам служила долго и чувствовала себя хорошо. То же самое и с телом. Если вы хотите от него получить какой-то профит, достигать каких-то целей, любых, да, бегаете вы для здоровья или хотите гнаться за каким-то результатом, неважно, если тем более вы бегаете для здоровья, вы должны о себе заботиться как о самом дорогом, самом уникальном болиде, в истории человечества. Вы должны себя хорошо кормить, вы должны себе давать отдохнуть, вы должны высыпаться и восстанавливать водно-солевой баланс. Самое простое водно-солевой баланс – это минералка. Вы побегали сложную работу или в жаркий день, выпейте стакан минералки, вернитесь домой, выпейте еще стакан минералки. Не надо пить много сразу, особенно простой воды. Еще один момент, за который я сразу зацеплюсь, сегодня будем от темы к теме блуждать, просто это тоже очень важно. Всех очень пугают гипонатриемии, очень об этом много говорят, и особенно бренды, которые выпускают изотоники. Часто я беру какой-нибудь изотоник, читаю состав, а там нет вообще натрия, то есть в принципе нет в составе азотоистые углеводы. И они позиционируют себя как изотоник, как средство борьбы с гипонатриемией и так далее. Что мы должны понимать, читая состав? Во-первых, если мы хотим напиться и поддержать водно-солевой баланс, соответственно, там должен быть натрий, там должны быть соли, и желательно, чтобы там не было углеводов. Это немножко разные напитки. Углеводный напиток призван нам донести до нас энергию, и в то время, когда углеводы всасываются в желудочно-кишечный тракт, они тянут за собой воду. То есть мы тут не напиваемся, мы себя, грубо говоря, кормим сквозь воду. Соответственно, воду мы должны потреблять либо простой водой, либо чем-то безуглеводным. Это было бы замечательно. Но прежде чем покупать какие-то дорогие, невероятные суперизотоники, вы просто приходите в аптеку или в магазин и покупаете хорошую минералку и пьете, грубо говоря, по стакану минеральной воды какое-то время. Вот, про простую воду. Проще всего словить гипонатриемию бесконтрольно, если вы пьете большое количество залпом обычной воды. Простая вода без солей, без всего. Вот вы, допустим, летний день, очень жарко, вы бегаете, вам тяжело, вы сильно вспотели, или вы бежали какой-то забег, вы сильно вспотели, воды у вас с собой не было, вы там на пункте питания какие-то небольшие глоточки делали, прибежали на финиш, взяли бутылку с водой обычную и залпом эту бутылку бахнули. Что у нас происходило? Вы бежали и потратили соль. То есть у нас в клетке и так соли по отношению к воде стало меньше. И вы залпом большое количество воды туда дали. То есть количество соли по отношению к воде еще сильно уменьшилось. У нас клетки набрали воду, воды много, соли мало. И таким образом у нас нарушается баланс электролитов в организме. И таким образом гораздо проще заработать гипонатриемию. Поэтому что мы делаем? Если у нас под рукой обычная вода, самая простая, не минеральная, мы ее пьем обязательно, но маленькими глоточками. Выпили немножечко, подождали, выпили еще немножечко, чтобы не было разово к вам не поступало огромное количество воды. Алкоголь. Можно ли пить алкоголь? Я, конечно, нереальный зожник, и я хочу сказать, меня как спрашивают, употребляю ли я алкоголь, я говорю, мне некогда, я либо только побегала, либо я завтра собираюсь бегать, поэтому, ну, у меня как-то так вот не получается. Одно дело, понятно, что если мы говорим там про бокал вина за ужином, выходной отбега день, в этом ничего нет плохого. Но если вы стабильно планируете употреблять большое количество алкоголя, то у меня, как у тренера, к вам появятся вопросики, что вы хотите в первую очередь, бегать или развлекаться, и, соответственно, вам нужно будет сделать какой-то выбор. Потому что алкоголь дает нагрузку, в принципе, на все тело. Это яд, он влияет и на печень, и на сердце. И тут вы еще себя добиваете физической активностью. В общем-то, опять же таки, я вынесу, что зависит от того, в какой день, будет ли у нас с утра тренировка или не будет, была ли она до этого. После тренировки точно нет, с утра перед тренировкой точно нет. Выходные тренировки на ваше усмотрение. Ко мне приходит очень много людей, которые говорят, вот я бегаю с нереально высоким пульсом, что же делать, как же мне его снизить, мне очень страшно. Во-первых, мы должны понять, что у нас сердце адаптируется к нагрузке, и тело вообще должно у нас адаптироваться к нагрузке, к беговой. Каким образом? Сначала у нас тело расширит капиллярную сеть, чтобы доставлять кислород к работающим мышцам. Соответственно, пока этого нет, у нас сердцу приходится биться чаще, чтобы доставлять больше кислорода к этим мышцам. Мы расширим капиллярную сеть, мы расширим митохондрии количество, чтобы они этот кислород усваивали, и мы увеличим ударный объем сердца. Это нам позволит пульс снизить. Но для этого нужно, чтобы прошли какие-то адаптации. Что мы для этого делаем? У нас для этого должен быть преимущественно легкий бег. Мы, если будем все время, вот мы только начали бегать, и мы прям бежим целенаправленно, ставлю рекорд на каждой тренировке. Вот это одна из распространенных ошибок, видимо, Я это связываю с тем, что люди приходят, которые никогда не бегали до этого, кроме как в школе, в институте, а в школе и институте бег ассоциируется с преодолением таким жестким, что ты бежишь, страдаешь, тебе тяжело, если тебе не тяжело, то ты не бежишь. Здесь нужно ломать этот стереотип и понимать, что пока мы строим базу, втягиваемся, пока у нас адаптируется опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая система, весь бег должен быть легкий, приносящий удовольствие. Понятно, что потом нам нужно будет это все сдвигать, добавлять какие-то сложные работы, но сначала дайте себе адаптироваться. Соответственно, вот человек пришел, решил, что он хочет начать бегать. У него вопросы: нагрузка, как ее регулировать, куда вставлять силовые и что делать с пульсом. Давайте разбираться по очереди. Пульс будет у нас падать сам за счет того, что мы выполняем какое-то количество аэробной работы и потом добавляем какое-то небольшое количество анаэробной работы в виде коротких серий маленьких ускорений, несколько штук в легкий бег. То есть все равно у нас всегда преобладает на начальных этапах в базовый период легкая работа беговая. И мы самое основное, что мы делаем первое время, это увеличиваем наше время беговое. Да? Мы доводим до часа. Какие-то длительные пробежки отдельные иногда мы можем доводить до 1,5 часов. Но, опять-таки, это не значит, что вы должны каждую неделю бегать длительную и бегать ее там какое-то количество километров. Первое время мы всегда работаем по минутам. Мы не упираемся в километры. В километры мы начинаем упираться, когда готовимся к забегу. Допустим, марафон, полумарафон, какой-то трейл. Мы смотрим на количество километров, которые нужно пробежать, и к нему идем. Но, опять-таки, это идет уже после того, как вы построили базу. Понятное дело, что большинство приходит в бег с мыслью сразу «я хочу бежать в марафон, давайте готовиться к марафону». Нет, мы не идем сразу по километру, мы сначала построим базу, а потом будем на этой базе готовиться уже к чему-то. Соответственно, мы сначала, был как раз такой вопрос, бегаем по времени или по километру, мы бежим по времени, доводим до часа, какие-то отдельные тренировки легкие мы доводим до 1,5 часов, как длительные. Опять же таки, это будет легкий бег, но за счет того, что он дольше, чем обычные ваши пробежки, он 1,5-часовой, например, он 75-минутный. Для кого-то длительное там, это 40 минут, допустим, это уже длительное, да, для кого-то 30 минут уже длительное. Сейчас нет каких-то конкретных цифр, к которым нужно привязываться, да, нужно каждого человека брать в отдельности. Вот, и за счет того, что это обычно дольше вашей обычной пробежки, это уже будет восприниматься как стресс, после этого нужно будет отдохнуть, да, и он уже даст какие-то адаптации за счет того, что вы по времени пробежали больше, не быстрее, а просто больше. Вот, и мы постепенно начинаем получать какие-то адаптации. Важно понимать, что опорно-двигательный аппарат адаптируется дольше, чем сердечно-сосудистая система. То есть аэробно вы можете чувствовать, что вы уже готовы бежать. У вас все хорошо, вы не задыхаетесь, у вас прям вот все кайф. И люди, бывает, резко начинают увеличивать объем, прям вот на радостях, что все, я побежал, я наконец-то этот барьер перешагнул, и резко пошли объемы. Мы здесь так никогда не делаем, мы постепенно всегда делаем. Даже если мы чувствуем, что все легко, мы постепенно добавляем интенсивную работу, постепенно добавляем объем, увеличиваем время. То есть даже в рамках одного промежутка времени, что, допустим, каждую неделю я могу потратить на пробежки вместе с силовыми, грубо говоря, ну отдельно, ладно, на пробежки 1,5 часа. И внутри этих 1,5 часов мы уже даже интенсивные работы вставляем, постепенно увеличивая. То есть это не значит, что 1,5 часа легкого бега равны 1,5 часам интенсивного бега. Будет разная нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Будет, соответственно, легкий бег, он дает меньше нагрузки. Да? Еще зависит от техники. Кто-то прям сильно стучит. Соответственно, мы все делаем постепенно. Иначе может быть такое, что сердце адаптировалось, опорно-двигательный аппарат нет, вы начали себя, не жалея, использовать, и пошли какие-то травмы, там самые распространенные, боли в области колена, боли в области надкостницы. И так далее.
К вопросу о болях. Если вы получили травму, был вопрос, стоит ли продолжать бегать и забегивать ее. Если у вас что-то болит и вам бежать некомфортно, конечно же, не надо ее забегивать. Она никуда не денется, вы просто будете ее усиливать. На что мы обращаем внимание? Первое время некоторая мышечная боль после бега – это нормально. Нормально, когда она одновременно с двух сторон, например, болит левая и правая. Если болит только правая, то уже вопрос, почему болит только правая. Значит, нагрузка на нее идет больше, или она, в принципе, слабее и отрабатывает больше другая нога в обычной жизни, тут она нагрузилась. То есть, если болит одна сторона, то тут уже плохо и нужно разбираться. Если болит две стороны, и эта боль проходит в течение 3 дней, все в порядке. То есть,
1-2 дня, если что-то болит, нормально, на третий день мы уже насторожились. Если на четвертый продолжает болеть, то мы уже должны здесь отложить беговые нагрузки и, возможно, разбираться, идти к реабилитологу, к массажисту. В общем, надо будет что-то делать. Если эта боль проходит в течение 3 дней, то ничего страшного. Опять же, если эта боль поймала вас на пробежке, например, боль в боку, в голове, в плече, где-то еще в колене, в пятке, может быть, где угодно, мы действуем по следующему принципу, чтобы это было безопасно. Так как рядом может не оказаться тренер, и вам самим придется принимать решение, то вы почувствовали боль, вы сначала снизили темп. Снизили темп, считывайте свои ощущения. Прошла боль или нет? Если боль не прошла, вы переходите на шаг. Считывайте свои ощущения, прошла боль или нет. Боль не прошла, вы останавливаетесь. Если после остановки боль не прошла, вам бежать некомфортно, вы заканчиваете тренировку. Что бы это ни было, каждый раз вы проходите через эти 3 пункта. Опять же таки, даже если вы работаете с тренером, ребята, которые со мной работают, я всегда говорю, это работа двухсторонняя. Вы должны, во-первых, уметь считывать свои ощущения, понимать, что на вас ответственность за ваше тело. Тренер не может взять свою голову, поставить вам и ваши ощущения, считывать, принимать решения. То есть вам нужно все научиться анализировать, что вы почувствовали, что после этого было. И потом все это изложить вашему тренеру, чтобы ваш тренер понял, что с вами происходит, и мог уже как-то с вами дальше работать, писать план, давать вам отдых или наоборот понимать, что может вас еще больше немножечко нагрузить. Так вот, дальше по поводу нагрузок. Если у вас что-то болит с одной стороны больше, чем с другой, например, нога, одна нога болит, другая нога не болит, мы начинаем разбираться в перекосах. В принципе, когда вы приходите к тренеру, плюс-минус какое-то тестирование должно присутствовать. В беге ОФП беговое, оно в основном должно прокачивать вас в паттерне бегового шага. А мы бегаем всегда на одной ноге. Во-первых, мы должны уметь стоять на одной ноге. Это балансы, которыми я всегда всех мучаю.
Мы должны вот прям на одной ноге стоять на поверхности и не шататься. Нужно уметь балансировать. Дальше, как мы проверяем себя еще? Мы делаем силовые на каждую ногу по очереди. Вот мы берем, допустим, приседание на стул и приседаем только на правой ноге. Приседаем, приседаем до максимума, сколько мы можем. 10 раз, 20 раз, 30 или 5. Это не важно. Главное понять, что я выжил себя по максимуму. Допустим, правая нога может 15. Берем левую, а левая может 12 или 10 или 5. Левая может меньше. Это главное. Что это значит для вас? Это означает, что у вас одна нога развита лучше, и она отрабатывает лучше и больше. В таких ситуациях все силовые мы начинаем делать по слабой ноге. Мы начинаем со слабой, делаем подсчет, сколько можем, и потом делаем сильную столько же, сколько и слабой. Например, получилось слабой 8, и сильной мы сделали тоже 8. Получилось слабой 10, сильной мы сделали тоже 10. Таким образом мы постепенно эти ноги выравниваем. Над этим обязательно надо работать. Если вы пришли в бег, вы пришли не только бегать. Самое главное заблуждение – хочешь бегать быстро – беги быстро. Это работает не так. Хочешь бегать быстро – делай силовые, восстанавливайся, относись к себе хорошо. Это такой основной момент. Что это значит? Как только вы решили, что хотите заняться бегом, это значит, что вы работаете с голеностопом, укрепляете его, так как он первый встречается с землей, и гасит себе большую часть ударной нагрузки. Вы работаете над балансом, работаете над осанкой, чтобы не бежать скрючившись. Мы можем начать бежать ровно и красиво, и по мере того, как устаем, начинаем сгорбиваться, зажиматься, у нас начинает запрокидываться шея назад, куда-то уходить руки, начинает все болеть, и мы становимся достаточно зажатыми. Соответственно, мы укрепляем все тело. Мы не работаем только с бегом, только с интервалами или какими-то отдельными тренировками. Мы работаем со всем телом. Мы должны укрепить мышцы кора, потому что когда мы бежим, мы должны себя удерживать от этих каких-то колебаний. Укрепляем мышцы спины. Ягодицы – это вообще чуть ли не самая главная мышца бегуна, от которой зависит стабилизация и безопасность коленного сустава, отсутствие боли и безопасность спины, в том числе поясницы. Это все тоже зависит от того, насколько ваши ягодицы прокачаны и насколько они включаются в бег. То есть ягодицы могут быть большими, объемными, но просто могут не включаться в беговой паттерн и при этом не работать. То есть они должны не только быть, они еще должны включаться в беговой шаг. То есть здесь достаточно много таких тонких моментов, которые нужно либо самому осознавать, как это работает, либо найти себе тренера, с которым вы будете вместе идти, находить эти проблемные зоны и уже дальше тренироваться. Как разделять нагрузку? Например, вы побегали и потом хотите сделать хорошую силовую работу. Что здесь нужно учитывать? После легкой пробежки можно делать силовую. Например, вы побегали ради того, чтобы аэробно развиться. После этого вы делаете силовую какую-то и на следующий день вы отдыхаете. Если вы бегаете темповую работу или делаете какой-то развивающий бег, мы в этот же день не делаем силовую на ноги. Мы можем сделать силовую на спину, на кор, на руки, на все что угодно, но ноги мы оставляем в покое. Необходимо хотя бы на 8 часов разносить нагрузку. С утра побегал, вечером через 8 или 10 часов сделал силовую нагрузку на ноги. И то я бы оставила время немножко побольше, потому что люди разные, с разным опытом и способностями к восстановлению. Поэтому называть вот для всех какое-то конкретное время я бы не стала. Кому-то переварить нагрузку удается достаточно быстро, а кто-то переваривает дольше. Как, например, кто-то чувствует ДОМС, это отложенный болевой синдром в мышцах, когда после силовой вы ощущаете некую боль. Кто-то эту боль чувствует уже вечером, а кто-то на следующий день, а кто-то через 48 часов. Это абсолютно нормальная реакция, но у всех она по-разному протекает. Как вывод, после темповой работы мы силовую не делаем. После легкого бега или перед бегом, в зависимости от того, что вы хотите от силовой получить, мы можем добавить некоторую силовую работу. Опять же таки, конкретное количество дней беговой и силовой работы нельзя называть конкретно для всех. Здесь очень много нюансов. Например, если человек 30 лет ничего не делал, мы берем сначала минимальное количество нагрузки и потом ее как-то усложняем с учетом всех особенностей. Если у человека был какой-то бэкграунд, тут уже будет немного другой путь. Все равно я бы рекомендовала, если вы только начинаете бегать, делать выходной хотя бы через день, а иногда лучше и через два. То есть ежедневный бег сразу нет. Лучше разнообразить нагрузку и потратить это время на что-то другое. Дать телу восстановиться от вертикальной ударной нагрузки. Часто люди приходят ко мне с фразой: «Я бегаю каждый день, пробегаю по 3-5 километров, нет никакого прогресса. Тут болит, там болит, не знаю, что мне делать. Наверное, все-таки бег – это не мое». Здесь, во-первых, нужно начать отдыхать. Даже, казалось бы, те же 5 километров или полчаса – все равно это ударная нагрузка. Лучше взять эту работу, увеличить время на тренировки, поиграть с покрытием, скоростями, добавить СБУ, развивающие работы какие-то, но при этом дать время на восстановление и адаптацию. То есть нам нужно сделать бег разнообразным, чтобы он давал нам какой-то профит. Нужно какое-то время уделять на силовую и успевать восстанавливаться. Восстановление – это чуть ли не одна из самых важных частей нашего бега и тренировочного процесса. Например, то есть бегать 5 раз в неделю по 30 минут кто-то хочет. Или взять ту же нагрузку, то же время и бегать 3 раза. Но где-то мы бегаем 45 минут, где-то темповая работа, где-то просто бег. Тут мы СБУшки добавили, силовые. И вот уже пошло разнообразие, пошел сдвиг и адаптация. Чтобы тело получило какую-то выгоду, нужно дать ему какой-то толчок для этих адаптаций. Плюс обязательно дни полноценного отдыха. Всегда очень много вопросов по технике бега. Чуть ли не в процентном соотношении. Как бежать, под каким углом сгибать руки, куда ставить ноги, какие мышцы должны включаться. Ваша основная задача – это начать бегать. Вот вы начали бежать, это уже хорошо. Доведите свой бег до какого-то уровня, потом добавьте СБУ. Большинство людей делает ошибку и начинает как-то из головы ставить себе технику бега. Например, кто-то видел, как бегут очень красивые, быстрые бегуны на картинке и подумал: вот так я должен бежать, мне это нужно, так правильно. Для начала нужно понять, что бегуны на соревнованиях по легкой атлетике бегут с очень высокой скоростью. И нужно понимать, что техника бега в то же время зависит и от скорости тоже. Чем быстрее бежит бегун, тем больше он наклоняется вперед, тем амплитуднее у него работают руки. И, соответственно, когда мы бежим в сильном наклоне, мы уже ставим стопу под центр массы, под центр тяжести и приземляемся на середину стопы. Это тоже важно осознавать. Нужно учитывать еще такой момент, что наш мозг всегда выбирает наиболее оптимальный паттерн движения, при котором тело тратит наименьшее количество энергии и получает лучший результат. Вот такой он экономичный хитрец. Заинтересован в том, чтобы потратить меньше сил и получить больше выгоды. В любом случае мозг будет пытаться выбрать ту технику, которая для вас лучше. У всех есть свои перекосы и особенности, поэтому отстаньте от себя и начните бегать. Вся техника нарабатывается с помощью специальных упражнений, и скажем так, оттачивается с помощью обучения правильному паттерну движений. Основное, на что вам нужно обратить внимание, это правильная работа рук. Перестаньте гладить себя по животу, расслабьте плечи и отлепите их от ушей. Кстати, очень многие совершают именно эти ошибки. То есть, что значит гладить себя по животу? У нас у всех есть молния, например, на куртке. И когда мы начинаем руками секать эту линию середины тела, я называю это гладить себя по животу. Вот у атлета руки двигаются перед телом. Мы не даем себе бежать вперед, за руками у нас начинают крутиться плечи, и мы начинаем себе мешать. Раскройте руки, раскройте грудь, раскройте плечи, расслабьте плечи очень сильно, не надо напрягаться. И вам уже станет бежать легче. Второй момент – это отсутствие зажимов. Что это значит? Кулаки очень часто зажимают брови, зажимают, хмурятся, зажимают те же плечи. Нужно все это стряхнуть, расслабиться, и вам уже будет бежать немножко легче. И момент головы. Мы не запрокидываем голову высоко вверх, также не смотрим себе под ноги, смотрим примерно на 10-15 метров перед собой. Это будет идеально, вы этим себе уже поможете. Все остальное придет с опытом. То есть мы не думаем, как ставить ногу, а делаем СБУ. Оно не для того, чтобы развлечь бегуна и разнообразить его серые беговые будни. То есть многие не понимают, зачем мне тренер ставит СБУ. Наверное, это какой-то прикол, чтобы мне было веселее тренироваться и тренировки были более разнообразными. Нет, это работает не так. Есть СБУ на технику, есть на мощность, на развитие упругости, на скорость и постановку стопы. Самое важное – понять, как правильно выполнять эти упражнения. Когда вы выполняете СБУ, вы учите тело правильному беговому паттерну. И если вы выполняете упражнение неправильно, вы учите тело не тому движению и не экономичному бегу. То есть важно не просто делать СБУ, а понять, как вы его делаете. Если вы сомневаетесь, снимите себя на видео, отправьте своему тренеру. Мои ребята отправляют мне, я смотрю, корректирую технику или понимаю, что вот это СБУ уже человеку давать не нужно, пока он не придет ко мне на групповую или персональную тренировку, я четко не проставлю ему это движение, чтобы он понял, как его делать. Так вот, как только мы начали правильно выполнять СБУ, у нас мозг начинает выбирать. Вообще наш мозг работает как огромная вычислительная машина и начинает понимать, так, когда я беру этот паттерн, я трачу меньше энергии, получаю больше выгоды, значит, использую его. Если вы решили вдруг менять технику бега, ну, например, с пятки на середину стопы, об этом конкретно я буду говорить позже, но смогу сказать сразу, что бегать можно и так, главное, чтобы стопа шла под центр массы и не было оверстрайдинга. Еще раз напомню, что техника меняется от скорости, то есть если вы бежите достаточно медленно, достаточно тяжело будет вам падать на середину стопы, да, то есть мельтешить ногами просто для того, чтобы бежать с середины стопы там по 6-7 минут на километр, ну, может быть, это не всегда так сильно и нужно. Потому что когда мы бежим медленно, мы бежим за счет задней линии в паттерне шага, и, скорее всего, это будет с пятки. В этом нет ничего страшного. Но когда мы начинаем ускоряться, мы наклоняемся, нам проще уже становится упасть на середину стопы, и с большей вероятностью мы будем бегать с середины стопы. Так вот, если ваше целевое событие уже близко, лучше вашу технику бега не менять, потому что на это понадобится какое-то время потратить. Скорее всего, у вас упадет скорость, может этого и не быть, но чаще всего, как только мы тело начинаем учить новому беговому паттерну, наша скорость начинает снижаться. И дальше нам нужно вводить новую технику постепенно. Например, мы, как только почувствовали вот этот новый паттерн, не просто из головы, да, а сделали СБУ, прошло какое-то время, мы побегали в горочку, и уже начинаем замечать, что иногда нет-нет, да проскакивает вот этот вот бег желанный, да, с середины стопы. Мы поняли, как это происходит, как это делается, и таким образом мы можем начать бег со своего привычного паттерна бегового, расслабиться и просто бежать для разминки. Потом вставить некоторое время вот этого бега с середины стопы с новой техникой, потом опять расслабиться и бежать со старой техникой. Зачем это нужно? У вас включаются те мышцы в работу, которые до этого никогда не принимали на себя ударную нагрузку. Поэтому если вы оставите весь свой старый беговой объем, какие-то темповые работы, это сравнимо с тем, что вы возьмете какого-нибудь бегуна, человека, который никогда не бегал, и поставите его на свой опыт, на свой беговой объем. Естественно, эти мышцы быстро забьются, вы можете получить какую-то травму. Хорошо, если вы поймете, что через эту боль бегать не надо. тогда вы уже будете отдыхать, да, и как-то адекватно реагировать на эту ситуацию. Но есть люди, которые думают, что все можно, любую боль можно забегать, и ноги привыкнут, и все пройдет. Нет, понимаем, что нужно очень аккуратно вводить новую технику бега, очень постепенно, и со временем уже у вас будет либо выбор, что вы бежите либо с пятки, либо с середины стопы, либо вы уже какой-то на постоянной основе ее вводите. Но вообще очень удобно, если вы можете ее чередовать. Дальше вопрос с погодой. Как добивать объем, если на улице дождь? Если вы трушный бегун, то придется бегать в любую погоду. На самом деле, если вы готовитесь к старту, то он может быть и в дождь, и в снег, и в ветер, проходить по набережной, под палящим солнцем, может быть все что угодно. На самом деле это не страшно, ко всему быстро привыкаешь, особенно если у вас есть технологичная одежда. Но опять же, безопасность превыше всего, особенно если целевой старт близко, нет смысла идти бегать в грозу или град, когда можно перенести тренировку на следующий день или уйти бегать в манеж или на беговую дорожку. Но если вдруг у вас бег исключительно для здоровья, выбирайте приятную погоду, уходите в манеж, уходите бегать в тот же тренажерный зал на беговой дорожке и адаптируйтесь ко всем беговым прелестям постепенно. Например, мы с ребятами бегаем всегда в самую лютую погоду, в жару, холод, метель, это не важно. Мы уже закаленные и адаптированные ребята, но опять же хочу отметить, что сначала мы проходим адаптацию к жаре, аккуратно к этому подходим, сознанием дела, проходим адаптацию к холоду. Это не значит, что мы берем из минус 20, приезжаем, да, в жару, в плюс 30, сразу бегаем те же объемы. У нас должна пройти обязательно адаптация. Я всегда ребятам напоминаю, как себя вести в мороз, как себя вести в жару, что нужно для безопасного бега, что взять с собой, кого о чем предупредить, как поменять тренировки. То есть это все тоже важно учитывать. Вы понимаете, что все, кто бегает в мороз, они бегают там не первый день. Они тоже когда-то бегали только в хорошую погоду, потом постепенно адаптировались, поняли, что это не страшно, поняли, как надо одеваться, что брать с собой. В общем, все это приходит с опытом. На первых порах, если вам страшно и некомфортно, бегайте в комфортных для вас условиях и постепенно выходите. Например, бегать под дождем летом гораздо приятнее, чем бегать под дождем осенью или весной, когда у вас лужи, а под ними лед. И все это еще сверху прикрывается вдобавок каким-нибудь ледяным ливневым дождем. В такую погоду мы тоже бегаем, но мы уже знаем, какая экипировка нам нужна, что, возможно, нам нужны шипы, какая-то непромокаемая куртка непродуваемая. То есть мы подходим ответственно к выбору экипировки, которая поможет нам не травмироваться. Так вот, я думаю, что на сегодня достаточно. Я ответила на все вопросы первые, которые были мне заданы. Если у вас остались какие-то вопросы, которые я не до конца раскрыла, если вам что-то непонятно, пишите в комментариях, задавайте мне их, я обязательно на все отвечу. И мы все с вами разберем. С вами была Надежда Столярова, тренер команды Hope Runners. Желаю вам отличных выходных. Пока!